Великая привилегия. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. 1 Фессалоникийцам 1:9. Александр Иванович Вейс, служитель церкви Славгорода, Алтайский край. О, какая встреча! В глазах уже не совсем молодых людей светится неподдельная радость и живой интерес. Кажется, так недавно сидевшие в одном классе взрослые люди оживленно беседуют, вспоминая прошлое, и шумными возгласами встречают входящих в школьный зал. Здесь назначена встреча тех, кто 15-20 лет назад расстались на выходе из школы. Прожит немалый отрезок жизни, и они снова вместе. Они рады видеть вчерашних школьных товарищей. Гул голосов наполняет небольшой актовый зал школы. Немного в стороне от шумного собрания, в небольшой группе рядом с пожилой женщиной, с лица которой не сходит счастливая улыбка, стоит одетый в строгий костюм мужчина приятной наружности. Это верующий человек, христианин. С добрым участием он смотрит на принарядившихся одноклассников, приветливо здоровается со всеми и обменивается краткими репликами с теми, кто подходит к своей бывшей классной руководительнице. «Так, внимание всем, пора начинать нашу встречу!» Ведущая с трудом добивается относительного порядка, и после дежурных слов обязательного вступления начинается обновление знакомства. «Ну, я тот самый Вовка, круговой!» «Правда, теперь меня все называют Владимиром Павловичем!» «Кстати, можете поздравить, вторую неделю как возглавляю отдел!» «У, молодец!» «А я заведующая аптекой!» «Я менеджер. А у меня свой бизнес. Да ты что? И чем занимаешься?» Парад достижений и неудач длится уже некоторое время, как вдруг кто-то вспоминает. «Петров, а ты что молчишь? Давай расскажи нам, что у тебя и как?» Уже упомянутый мужчина по требованию собравшихся проходит вперед. «Я, как прежде, служу Богу. У нас прекрасная семья. Мы с Линой растим 7 детей и ожидаем 8-го. «Что, 8-го?» «Не может быть!» «Ну ты, Петров, даешь!» Непонимающие одноклассники подались вперед, забрасывая своего необычного собеседника недоуменными вопросами. «А как у тебя с образованием? Ты какой вуз закончил?» «А где работаешь? Все еще этим, дежурным сантехником?» «Я думаю, вы помните, как относились к верующим в то время, когда мы заканчивали школу. Я пробовал поступить в институт, но в приемной комиссии мне ясно дали понять, что и комсомольцам в их вузе делать нечего. Уже несколько лет назад я оставил свое место работы и теперь тружусь в церкви, много езжу по стране, совершая служение Богу в разных городах и селах. Иногда провожу встречи с молодежью, а порой посещаю старичков в каких-нибудь отдаленных деревеньках». Притихшие было одноклассники снова оживились. «Ты, Петров, прям как с другой планеты». «Не понимаю». Неспешно, но все же решительно вперед прошла Татьяна Степановна, их бывшая учительница. Встав рядом с учеником, она оглядела своими добрыми, грустными глазами снова смолкших собеседников. «Я помню вас, мои милые ребята. Помню не только курьезные случаи, которые мы любим рассказывать друг другу при встрече. Помню наши откровенные разговоры и те наблюдения, которые делала, глядя на вас тогда, в те дни вашей юности. Помню и Мишу Петрова». Внимательные глаза учительницы теперь смотрели прямо в лицо тому, чей незаконченный рассказ вызвал бурю вопросов и непонимания. «Миша, я помню, что ты до 9 класса был еще неопределившимся человеком. А потом в тебе что-то произошло, в тебе сформировался какой-то стержень, что ли. Я всегда задавалась вопросом, что заставляет вас, выросших в христианских семьях, сделать выбор в пользу Бога? Ты ведь был почти отличником. По мнению многих, у тебя были хорошие перспективы. Но что-то у вас, детей верующих, не так, как у всех. Вы вдруг меняетесь и начинаете устраивать свою жизнь по каким-то другим правилам. Что заставляет или побуждает вас так делать? В чем вы видите преимущество такой жизни? Почему ты, Миша, не такой, как все?» Внутренне помолившись, Михаил Петров начал свой рассказ. «Да, Татьяна Степановна, дело действительно в преимуществе истинно христианской жизни. Встреча с одноклассниками вылилась в евангелизационное собрание, которое можно было бы так и назвать – преимущество служения Богу. Дорогой друг, юный брат или сестра в Христе, Если бы ты оказался на месте Михаила Петрова, что бы ты рассказал о преимуществе служения Богу? Избирая направление своего жизненного пути, рассуждая о том, кем стать, куда пойти учиться и какую профессию избрать, видишь ли ты красоту христианского пути? Знаешь ли ты, что нужно поставить на первое место лично тебе, и понимаешь ли, почему это нужно сделать? Видишь ли ты преимущества жизни, посвященной Богу? Понимаешь ли, в чем они заключаются? Всякий раз, говоря о преимуществах, нужно быть весьма осторожным. Для христианина важно всегда давать себе отчет в том, что им движет, что является мотивом его действий. Это справедливо и в рассуждениях о преимуществах. Слово «преимущество» большинство словарей поясняет как «выгоду», «превосходство в сравнении с кем-либо или с чем-либо». Такое объяснение очень близко и понятно человеческому сердцу, исполненному гордости и эгоизма. Иметь преимущество, выгодно отличаться от остальных, основа мотивов и действий людей плотских. Человек любит добиваться преимуществ, он дорожит ими и даже не прочь выставить некоторые из них на показ. Преимущества познаются в сравнении с тем, что имеют и что собой представляют другие люди. И именно в этом заложена потенциальная опасность превозношения и стимуляции собственной гордыни. Избирающие истинный христианский путь менее всего похожи на тех, кто, взвесив все «за» и «против», составил выгодный бизнес-план и, пользуясь найденными во Христе преимуществами, смотрит свысока на остальных людей. Истинное преимущество христианской жизни совсем иной природы и основано не на превосходстве одного над другим. Лучше всего это можно понять, прислушавшись к мудрым словам Екклезиаста. Этот человек, обладавший исключительной мудростью и познаниями, исследовал своей мудростью все, что есть и что происходит под солнцем. Его вывод весьма неутешителен для жителей Земли. Все, что увидел этот человек под солнцем, он оценил как суету и томление духа. Интересен другой перевод этой важной и емкой фразы. Еврейское слово «руах» означает как дух, так и ветер. И поэтому некоторые переводят фразу Екклезиаста следующим образом: «суета и погоня за ветром». Сложно более точно определить то, что наполняет жизнь погруженных в заботы землян. Жизнь каждого – ничто иное, как непрерывная погоня за ветром. Человек строит планы, ищет и достигает преимуществ перед своими ближними и в итоге опережает других в многотрудном и совершенно бессмысленном деле – в погоне за ветром. Сколько бы человек ни старался и как бы ни обманывал себя, беспристрастный вердикт Соломона, устами которого не просто выражено одно из мнений людей, но дана оценка человеческих достижений, за которой стоит сам Бог, точно и недвусмысленно определяет: вся эта земная суета не имеет никакого смысла. Вот только видит всю суть вещей так, как Соломон, совсем немногие. Подобно героям видного просветителя Яна Амоса Каменского, люди от рождения как будто надели розовые очки и отказываются смотреть на мир просто и честно. Слишком беспощадной им кажется правда, и потому вопрос о конечном смысле всего, что происходит, ими тщательно замалчивается и игнорируется. Один молодой человек, заканчивающий университет, в беседе с таким же молодым христианином весьма искренне признал этот факт. Когда он услышал вопрос о смысле всего, что делает и планирует, то, немного помолчав, произнес: «Это предсмертный вопрос. Если всерьез заняться им, то окажется, что продолжать жизнь не имеет смысла. Неужели нужно всю жизнь прогоняться за ветром, настойчиво отмахиваясь от правды, чтобы к концу жизни сделать страшное открытие? Все достигнутое — лишь пригоршня ветра, результат сложения бесплодных усилий. Неужели только на пороге вечности можно посмотреть правде в глаза, и то лишь с тем, чтобы перечеркнуть свою собственную жизнь? Есть великое преимущество — позволить Духу Святому открыть себе глаза и, остановившись на путях бессмысленной погони за ветром, поразмыслить и с помощью Бога направить свою жизнь в ином направлении». У слова «преимущество» есть еще одно словарное значение – исключительное право на что-нибудь – привилегия. Тот, кто позволит Богу просветить очи своего сердца, кто покается в том, что избирал до сих пор бессмысленный и греховный путь, получает удивительную и уникальную привилегию. привилегию быть прощенным Христом, привилегию стать частью и созидателем, или, лучше сказать, соучастником Божьего плана в творении, привилегию осмысленной, имеющей вечные цели жизни. Эта привилегия уникальна во всех отношениях. Люди, обладающие ею, ведут себя совершенно противоположно тому, как это принято в мире. Если человек, получивший привилегию, например, в продвижении по служебной лестнице, всячески оберегает ее и защищает от посягательств других людей, то привилегия, спасенных Христом, побуждает их привлекать на избранный ими путь как можно больше людей. Ведь в Царстве Божьем нет гордости, уничижающей все доброе, а потому и нет конкуренции в привычном для современного человека смысле. Преимущество служения Богу – это право участвовать в деле, которое совершает сам Всевышний Бог. Как много людей в ослеплении сердца готовы клясть и проклинать своего Создателя только потому, что не видят его действий, его доброты и заботы. Человек, занятый погоней за ветром, весьма охотно ругает Бога за то, что он не содействует ему в этом бессмысленном деле. Виня Бога в разного рода несчастьях, бедствиях и катаклизмах, человек не способен выйти за рамки своего мировоззрения, бессмысленного, но очень популярного в той сфере, которую Соломон назвал «под солнцем». А земные года, как выразился поэт, лишь предисловие к вечности. И, конечно, смысл предисловия не в том, чтобы в нем сосредоточить весь сюжет и поместить все главные события и действующие лица. Поэтому не стоит судить Бога за то, что в нашем предисловии к вечности нет каких-либо вожделенных для нас элементов. Стоит войти в Божий замысел и начать вместе с Ним готовить главное – написание самой книги, которая займет всю вечность. Чем больше людей осознает это и получит привилегии участия в служении Всевышнему, тем гармоничнее будут наши взаимоотношения, тем плодоноснее будут наши усилия, тем прекраснее станет жизнь. У Бога есть дело на этой земле. Это дело удивительно и славно. Бог не отвернулся от человека, отвернувшегося от Бога. Бог не просто сочувствует человечеству, гибнущему в грехах. Он активно вмешивается в ход истории и изменяет ее. Правда, делает это не совсем обычным образом, и уж, конечно, не так, как ему это хотят предписать сами люди. 2000 лет назад Он отдал человечеству самое дорогое – Своего единственного Сына, Иисуса Христа, который добровольно стал одним из нас, человеком. Бог послал в мир Сына, чтобы устранить пропасть греха между человеком и Богом. Иисус, будучи Богом, умер за человечество, за наш грех. Это неравноценная замена виновного невиновным. Как бы высоко мы ни ценили себя, все же мы только сотворенные люди, а Он – Творец. И все же Он умер за нас, потому что любит. И не только умер, но и воскрес, положив с собой начало новому человечеству, вообще новому творению. В Своем воскресшем Сыне Бог начал пересоздавать мироздание. Это грандиозное и абсолютно уникальное дело. Но величие этого дела не только в Его превосходящих разумении, размахе и глубине. Сам свершающий Его несравненно велик. Но и это еще не все. Величие Божьего дела, пересоздающего мир, в том, что Бог привлекает к Его исполнению человека. Мы, грешные сыны и дочери земли, можем не только получить прощение грехов и право называться и быть детьми Божьими. Мы приглашаемся к соучастию в Божьем деле, в утверждении и распространении Евангелия, вести спасающей и перерождающей грешников. Это дело, красота и величие которого откроется в благословенном будущем. Ты уже стал его соучастником или все еще бессмысленно гоняешься за ветром? Михаил Петров шел домой после встречи с одноклассниками, а из его души рвалась ввысь молитва о тех, с кем он только что поделился преимуществами служения Богу. Его сердце также было наполнено глубокой благодарностью Богу за великую привилегию – знать Его, любить Его и служить Ему. В сердце Михаила был настоящий мир.